пора в путь, дорогу, дорогу дальнюю, дальнюю, дальнюю идем.
Как ты думаешь, где самое лучшее место на Земле?
Я думаю, это то место, где ты еще не бывал.
Туристоскоп.
Программа из цикла, посвященного социальному туризму.
Вечером, когда пилотам прямо скажем, делать нечего, мы приземлимся за столом, поговорим о том, о сём, и нашу...
Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Туристоскоп вновь с вами. Сейчас я скажу банальную вещь, что время летит очень-очень быстро. Неделя пролетает просто как один миг. Снова наступает среда, и, как я уже сказала, туристоскоп с вами. А сейчас продолжу небанальным фактом, что мы будем продолжать с вами аудиопутешествие по Тверской улице Москвы. День катился по Тверской мятым шариком бумажным, и плыла многоэтажность тополиных облаков. Понад княжеским конем, понад бронзовым поэтом, украшая это лето смятым в шарик белым днем. Мы уже побывали с вами на Пушкинской площади, прикоснулись к бронзовому поэту, к солнцу нашей поэзии Александру Сергеевичу Пушкину. Мы начали с вами путешествие по Тверской улице по направлению к Кремлю. Побывали рядом с домом номер 16, где в свое время блистала в своем литературно-музыкальном салоне княгиня Зинаида Волконская. На этом первая часть нашего аудиопутешествия закончилась. А теперь мы будем продолжать. Путешествие наше включает в себя исторический материал, культурные события, истории людей, которые вдохнули жизнь в дома, в улицы и в целый город. Итак, продолжаем аудиопутешествие с помощью авторской аудиоэкскурсии Ларисы Овциновой и Геннадия Карцева «Тверская улица. Из прошлого в настоящее». Экскурсия вошла в цикл «Лики Москвы». Приятного путешествия!
В 1898 году дом приобретает петербургский купец-миллионер Григорий Григорьевич Елисеев. Дом со всех сторон заключают деревянные леса, так, чтобы никто не смог проникнуть на его территорию, и начинается новая глобальная перестройка. Ходили разные слухи, некоторые даже говорили, что это будет храм Бахуса.
В 1901 году таинственная завеса спала. Григорий Елисеев открыл роскошный магазин, который назывался «Магазин Елисеева и погреба русских и иностранных вин». Открывали Елисеевский торжественно с молебном, который служили специально приглашенные священник с диаконом. Прилавки просто-таки ломились от изобилия. Елисеев, у которого были налажены торговые связи с европейскими странами, торговал разнообразными сортами чая и кофе, крупами, маслом, сырами, колбасами, ромом, фруктами, трюфелями и анчоусами. Вход в винный отдел был устроен не с фасада, а с торца здания в Козицком переулке. Дело в том, что какой-то чиновник, как указывает Владимир Гелеровский в книге «Москва и москвичи», придрался к тому, что расстояние между винным отделом и церковью не соответствует требованиям к продаже спиртных напитков. Тогда и было найдено такое оригинальное решение. Магазин прославился не только богатейшим ассортиментом продуктов, но и роскошным убранством торговых залов. Огромные хрустальные люстры в виде гроздьев винограда украшали своды торговых залов. Они работали от электричества. Стены и своды были покрыты росписью и лепниной.
Пришедшие на открытие магазина были потрясены небывалой роскошью, но более всего поражали витрины и прилавки. Серебро и хрусталь сверкали на белоснежных скатертях, вспоминал Гелеровский. А посередине между хрустальными графинами, наполненными винами разных цветов, вкуса и возраста, стояли бутылки всевозможных форм. Различных форм заливные, желе и галантины вздрагивали, огромные красные омары и лангусты прятались в застывших соусах, а доминировали над всем своей громадой окорока. окорока вареные румянились розовым салом. Окорока вестфальские спорили своей белизной со скатертью. Жирные остенские устрицы были фигурно разложены на слои снега. Стерляжья мелкая икра, осетровая белужья. Прибывших встречал сам хозяин Григорий Григорьевич Елисеев.
Григорий Елисеев был внуком основателя династии Петра Елисеева. Он имел огромный семейный капитал и прекрасное образование, но всегда помнил, что вышел из народа. История начинается с Петра Касаткина, крепостного графа Шереметьева. Он был садовником, и однажды под Рождество, когда граф с гостями приехал в имение, подал им свежую землянику, выращенную в теплице. Граф расчувствовался и воскликнул: «Ну, угодил! Проси, чего хочешь!» И Петр попросил вольную. Через неделю он уже оказался в Санкт-Петербурге и начал торговать апельсинами в разнос. Через год Петр уже выкупил у Шереметьева своего брата, и они организовали торговое сообщество, предварительно вступив в купеческое сословие под новой фамилией Елисеевы. Хозяин магазина хоть и был уже миллионером, но старался не упускать даже мелочи. Лично участвовал в оформлении торговых витрин, вместе с приказчиками укладывал в пирамиды продукты. Кстати, прием художественно уложенной горки продуктов, придуманный Елисеевым, используется до сих пор. Превыше всего Елисеевы ценили престиж фирмы, а это означало качество и свежесть. И потому при малейшем подозрении продукт убирали из торговых залов, но не выбрасывали, чтобы никто не мог увидеть, что у Елисеевых что-то испортилось. По этой же причине служащим запрещалось брать продукты с собой. А что же делали с такими продуктами? Вечером весь персонал собирался в закрытом помещении и съедал их. Так и хозяева были спокойны, и работники сыты. За покупками в Елисеевский приезжали в экипажах. Приказчики встречали посетителей у входа, обращались к ним по имени и отчеству, были способны вести беседы на любые темы. Очень быстро запоминали их вкусы и старались во всем угодить. Девизом стала фраза Григория Елисеева: «Ни один покупатель не должен уйти из магазина обиженным или недовольным». После революции Григорий Елисеев эмигрировал во Францию, а его магазин национализировали. Но, несмотря на изменившийся ассортимент и ухудшение качества обслуживания, он все равно оставался магазином для гурманов. В летопись магазина вписана история жизни и смерти подпольных советских миллионеров, не отказывавших себе ни в чем, но ходивших по краю пропасти. В советское время Елисеевский был знаковым местом в Москве. Здесь получала свои спецзаказы партийно-хозяйственная номенклатура. Вход был с Козицкого переулка. В небольшой комнате бросались в глаза бутыли с этикетками, на которых было написано «Спирт». В 2003 году в магазине была проведена реконструкция, и он стал магазином самообслуживания «Алые паруса». Сейчас магазин закрыт, но вскоре обещает удивить нас чем-то новеньким при открытии.
С 1935 года и до конца жизни Николай Островский жил в доме номер 14. Здесь он работал над романом «Рожденные бурей». На доме имеется мемориальная доска. В 1940 году здесь открыт музей Николая Островского. Сохранена обстановка личной комнаты писателя. Сейчас в этом здании находится Государственный музей, гуманитарный центр преодоления имени Николая Островского.
Следующий дом номер 12. Как и многие дома в центре города, он имеет сложную структуру. Первым по ходу нашего движения является строение 2. Здесь до 1957 года жил поэт, музыкант, артист, певец Александр Вертинский. На втором этаже разместилась квартира-музей выдающегося российского издателя Ивана Дмитриевича Сытина. На четвертом этаже – Российская национальная театральная премия «Золотая маска». Иван Сытин родился в селе Гнезняково Костромской губернии в семье волосного писаря. Он закончил всего 3 класса школы и подростком стал работать в одной из лавок Нижегородской ярмарки. В книжной лавке Сытин проработал 10 лет, потом занял деньги у купца на покупку литографского станка и открыл собственную мастерскую. Станок был французским, печатал в 5 красок, что было настоящей редкостью в России тех времен. Сытин женился на купеческой дочери Евдокии Соколовой. У них родилось 10 детей. 4 старших сыновей, повзрослев, стали работать с отцом. В книжной торговле конца XIX века большое значение имели купцы «афени», то есть передвижники. Они развозили товар по деревням, торговали на ярмарках и базарах. В их коробах, кроме прочего товара, были любимые всеми календари, сонники, лубочные картинки. Само слово «лубок» стали использовать только в XIX веке, а до этого называли потешными листами. Сытин снабжал афеней товаром, а они давали ему честную обратную связь. Рассказывали, чем народ больше интересуется и что охотнее покупает.
«Мой издательский опыт и вся моя жизнь, проведенная среди книг, утвердили меня в мысли, что есть только 2 условия, обеспечивающие успех книги. Очень интересно, очень доступно». «Эти 2 цели всю жизнь я и преследовал», – писал Иван Сытин. Он стал открывать лавки и составлять книжные каталоги. Это стало фундаментом для будущей сети, насчитывающей в начале 20 века уже 19 магазинов и 600 киосков на железнодорожных станциях по всей России. До 1865 года право издавать календари принадлежало исключительно Академии наук. Для большинства малограмотных людей они являлись наиболее доступным печатным изданием. Сытин сравнивал календарь с единственным окном, через которое они смотрели на мир. К выпуску 1-го общенародного календаря он отнесся с особой серьезностью. Подготовка заняла 5 лет. Сытин хотел сделать не просто календарь, но настольную книгу и универсальный справочник на все случаи жизни для многих российских семей. Для того, чтобы издать календарь очень дешево, очень изящно и очень доступно по содержанию и, конечно же, большим тиражом, Сытин закупил для типографии специальные ротационные машины, механизм которых значительно увеличивал темп производства. В 1887 году он удивил современников, рискнул выпустить тиражом в 100 тысяч экземпляров собрание сочинений Александра Пушкина. Александр Сергеевич за 80 копеек в 10 томах разошелся за несколько дней, как и аналогичный тираж Гоголя. После смерти Толстого именно Сытин согласился издать полное собрание сочинений в дорогом 10-тысячном и доступном менее состоятельным людям 100-тысячном тираже. Вырученные от продажи деньги пошли на выкуп земель Ясной Поляны для передачи в собственность крестьянам, как завещал Толстой.
Товарищество Сытина купило «Русское слово», тираж которого – ему удалось увеличить в 100 раз. Для газеты писали лучшие журналисты того времени – Владимир Гелеровский, Влас Дорошевич, Федор Благов. После февраля 1917 года тираж газеты составил более 1 000 000 экземпляров. Кроме «Русского слова», товарищество Сытина владело 9 газетами и 10 журналами, один из которых до сих пор выходит под своим оригинальным названием «Вокруг света». После революции товарищество Сытина национализировали, а типографию на Пятницкой переименовали в первую образцовую. Сытин стал выполнять различные поручения правительства. Например, устраивал выставку российских картин в США или вел переговоры о концессиях с Германией. Ивану Дмитриевичу была назначена персональная пенсия, а за его семьей была закреплена квартира на Тверской. 23 ноября 1934 года Иван Сытин скончался и был похоронен на Введенском кладбище, где установлен памятник с барельефом издателя. Квартира на Тверской, где Иван Дмитриевич прожил последние годы, стала его музеем. Под номером 12 строение 1 обращает на себя внимание дом Бахрушина. Это пятиэтажный жилой дом с магазинами на первых двух этажах. Его построил Карл Гиппиус в 1901 году для семьи Бахрушиных. Гиппиус много строил для этой семьи. В его творчестве присутствуют разные течения, в том числе и мотивы модерна. В этом доходном доме явно ощущается влияние французского арт-нуво. По бокам центральной части имеются два эркера. Они подпираются короткими колонками с изображением женских ликов с развивающимися волосами. Их называют лоралеями. Эти лики изображены с трех сторон. На уровне четвертого этажа тянется балкон, в кронштейнах которого тоже лоралеи. Решетка балкона представляет собой запутанный цветочно-растительный узор. Козырек в центре дома подпирается колоннами, также украшенными лоралеями. За этим доходным домом, фасад которого выходит на Тверскую, Гиппиус выстроил целый комплекс из четырех доходных домов по Козицкому переулку для товарищества «Бахрушин и сыновья».
Купцы Бахрушины ведут свой род из Касимова. В Москву родоначальник их Алексей Федорович Бахрушин пришел с женой и троими сыновьями из Зарайска. Они обосновались сначала на Таганке, а потом создали крупное кожевенное производство в Кожевнической Слободе, куда и переселились. Там им принадлежало два крупных производства – кожевенный завод и суконная фабрика. Половину улицы Кожевнической занимали их жилые дома. Выделывали они разные виды кож, от грубой невыделанной кожи до софьяна и лайковых перчаток, имели свой клеевый завод.
После неожиданной смерти Алексея Федоровича осталось много долгов, и на семейном совете братья решили никогда не делить дело, никогда не брать деньги в долг и часть ежегодной прибыли отдавать на благотворительность. Их в Москве называли даже профессиональными благотворителями. Ими был построен и содержался вдовий дом или дом бесплатных квартир для вдов и курсисток на Софийской набережной, больница для неизлечимо больных на Стромынке, детский приют или дом для детей, покинутых родителями. Бахрушины учреждали стипендии для учащихся 5 учебных заведений, давали деньги многим попечительствам, о бедных, о народной трезвости и другим. Многие Бахрушины были страстными коллекционерами. Алексей Александрович Бахрушин создал удивительный театральный музей, который передал Императорской академии наук. Его кузен Алексей Петрович был самым известным коллекционером старинных книг и предметов. После его смерти коллекция передана историческому музею. Дом номер 10 находится сейчас на реконструкции. Вдоль него тянется тоннель, одной стороной которого является стена дома, другая сделана из бетона. Дом затянут специальным материалом, на котором изображены его архитектурные особенности. В 1812 году здесь располагалась усадьба фельдмаршала Салтыкова. В ней во время французского нашествия останавливался известный в будущем французский писатель Стендаль, а на тот момент он был интендантом французской армии. Современные формы дом начинает приобретать в 1891 году после перестройки. Здесь располагалась булочная Филиппова и гостиница. В 1905 году сын Филиппова расширяет пекарню и открывает в доме фешенебельную кофейню. Архитектурный проект разработал Николай Эхенвальд. Стены расписывали художник Кончаловский и Невинский. Скульптуры для интерьера выполнил Каненков. В 1911 году было пристроено еще одно крыло, где разместились апартаменты люкс. Было оборудовано 550 комфортабельных комнат.
В 1919 году в бывшем отеле создали общежитие Коминтерна. Некоторое время здесь проживал поэт Сергей Есенин. В 1924 году здесь останавливался советский разведчик Рихард Зорге. В 1934 году бывшую гостиницу «Люкс» надстраивают. Здесь в разное время квартировали известные коммунистические деятели, такие как Хо Ши Мин, Мари Сторис, Вальтер Ульбрихт, Пальмира Тольятти и Георгий Димитров. В годы советской власти Филипповская кофейня была перепрофилирована в ресторан со звучным названием «Астория Центральный». Бывший магазин Филипповых был несколько перестроен в 1970-х годах, но не перестал нести свою изначальную функцию. Здесь продавали хлеб. В 2009 году здание поставили на очередную реконструкцию, которая длится до сих пор.
Дом номер 8 – это пятиэтажный жилой дом. В нем со времени постройки находится книжный магазин «Москва». Первая часть дома была построена в 1941 году, вторая часть – в 1955. Архитектор Аркадий Мордвинов. Он является архитектором почти всех домов парадной застройки Тверской улицы.
В XIX веке здесь стоял двухэтажный дом. Он принадлежал купцу Василию Варгину. Семья владела им до революции. Здесь находилась аптека доктора Рапопорта, а также магазины и меблированные комнаты. На Тверскую выходили два лаконичных фронтона. Со стороны Тверской площади был сооружен классический портик. На углу квадратный объем, где и находилась аптека.
В 1855 году в этом доме начали снимать подвальное помещение французский предприниматель Адольф Сиу с женой. Из маленькой кондитерской выросла кондитерская фабрика, известная позже как «Большевик». К 300-летию дома Романовых она выпустила печенье юбилейное, известное до сих пор. В этом доме жили многие известные артисты и писатели, о чем свидетельствуют мемориальные доски. Вячеслав Шишков и Демьян Бедный, народный артист, солист Большого театра, профессор Павел Лисициан. Его бюст запечатлен на фоне Большого театра. У певца высокий лоб, большие выразительные глаза, усов и бороды нет. Николай Хмелев, народный артист и актер Московского художественного театра, изображен на фоне раскрытой книги из красного камня. По странице книги летит чайка, эмблема театра. Также в этом доме до 1982 года жил маршал бронетанковых войск Павел Ротмистров.
Между домами номер 8 и 6 располагается Тверская площадь. Сегодня эта композиция выглядит логично. напротив мэрии, главного городского органа управления, установлен памятник основателю города, князю Юрию Долгорукому. Но так было далеко не всегда. Облик площади несколько раз кардинально менялся, а памятники ставились и удалялись в соответствии с идеологической установкой текущего момента.
Владение напротив дома московских генерал-губернаторов было расчищено в 1790 году и было предназначено для плацпарадов, площади для военных парадов и развода караула. Расчисткой, как и строительством генерал-губернаторского дома, занимался архитектор Матвей Казаков. После пожара 1812 года казна выкупила еще одно владение уже за площадью. В 1823 году там была выстроена Тверская полицейская часть. Это было двухэтажное классицистическое здание с шестиколонным портиком. Центральную его часть венчала деревянная каланча, непременный атрибут всех полицейских домов Москвы. Помимо полицейской части, здесь располагалась пожарная команда и тюрьма. В числе ее постояльцев в свое время побывали композитор Алябьев, 1825 год, и драматург Сухово-Кобылин, 1854 год.
24 июня 1912 года на площади был торжественно открыт памятник покорителю Средней Азии, герою русско-турецкой войны 1877-1878 годов Михаилу Дмитриевичу Скобелеву. Работа скульптора Самсонова. Белый генерал изображен верхом на коне с обнаженной саблей. Вокруг располагались скульптурные группы солдат и барельефы с изображениями военных баталий. Одновременно и площадь получила новое название – Скобелевская. Простоял монумент недолго. Через 6 лет, в 1918 году, советская власть в рамках кампании по снятию старых памятников русским императорам и героям дореволюционной эпохи снесла и фигуру Скобелева.
На смену белому генералу пришел монумент в честь первой советской конституции 1918 года. Он представлял собой трехгранный обелиск с текстом Конституции РСФСР. Кроме того, перед обелиском была поставлена советская статуя свободы, скульптор Андреев. Сама площадь тоже была переименована в советскую. Здание полицейской части было уничтожено в два этапа. Сначала сломали само здание, оставив колоннаду. А потом сломали и ее. На этом месте разбили сквер со статуей Владимира Ильича Ленина, работы скульптора Меркурова. Обелиск и статуя свободы были взорваны в ночь с 21 на 22 апреля 1941 года, за два месяца до начала Великой Отечественной войны. По официальной версии, в рамках реконструкции улицы Горького.
Пропустовала площадь недолго. В 1947 году на ней, в рамках празднования 800-летия Москвы, был заложен памятник князю-основателю города Юрию Долгорукому, который торжественно открыли в 1954 году. В конкурсе участвовала и народный художник СССР Вера Мухина.
Она предложила изобразить Юрия Долгорукого в образе витязя, а скульптуру покрыть цветными эмалями. Но ее замысел не был принят. Среди всех работ был выбран проект скульптора Сергея Орлова. По его замыслу Юрий Долгорукий был представлен русским богатырем в ратных доспехах на гигантском коне. Памятник Юрию Долгорукому находится в центре Тверской площади, ближе к Тверской улице. Прямоугольный постамент сужается в верхней части. Выполнен он из серого с блестящим отливом камня. На передней плоскости надпись «Основателю Москвы Юрию Долгорукому». памятник сооружен во знаменовании 800-летия Москвы 1147-1947. Вверху постамент заканчивается декоративным поясом с изображением стилизованных львов. Юрий Долгорукий изображен верхом на мощном боевом коне. Лицом он обращен к Тверской улице. На голове у князя боевой шлем с барницей, которая защищает затылок и шею. У князя лицо взрослого, уверенного в себе человека с усами и бородой. Одежда – рубаха, штаны, широкий длинный плащ, кольчуга до локтя, сапоги со шпорами, на левой руке щит, ею же он держит поводья, слева прикреплен меч, правая рука вытянута вперед, жест указывает вдаль, взгляд направлен в ту же сторону. Наше путешествие еще не окончено, продолжение следует. Внимание, внимание! Каждую первую и третью среду месяца в 14:05 по Москве программа «Туристоскоп» отправляется в свое большое путешествие.
Цикл программ посвящен социальному туризму и туризму, доступному для людей с нарушением зрения.
Мы с вами будем бродить по городам, побываем в горах, на равнинах, морях, реках. И, конечно же, мы отведем вас в музей.
А мы – это ведущие программы Лариса Овцинова
и Геннадий Карцев.
До встречи в эфире!